16.
«Хобби», — сказал я, — «у меня неприятности». Он поднял голову от лакированного комодика, который он подновлял. Петухи и журавли, золотые пагоды на черном фоне.
«Я могу помочь?»
Он обводил журавлиное крыло акриловой краской на водной основе, совсем не то, что исходное, лаковое. Однако первым правилом реставратора, как он меня сам учил еще давным-давно, было «не делай того, чего потом нельзя переделать». «Дело в том, что я, похоже, и тебя в эти неприятности втянул. Нечаянно».
«Что ж...»
— кисть даже не дрогнула.
«Если ты сказал Барбаре Гуибори, что мы ей поможем с этим домом, который она обставляет в Райнбеке, то это уже без меня. Цвет чакр. В жизни о таком не слыхивал».
«Нет», — я хотел было пошутить в ответ. «Миссис Гуибори, весьма метко прозванная «укурочкой», была неистощимым источником веселья». Но мозг как будто отключился. «Боюсь, что нет». Хобби распрямился, засунул кисточку за ухо, промокнул лоб платком дичайшей расцветки, психоделически лиловым, словно туда стошнило узамбарскую фиалку. Откопал его, наверное, на распродаже вещичек какой-нибудь чокнутой старушки.
«Ну, так что там стряслось?» — спокойно спросил он, потянувшись за блюдечком, в котором он мешал краску.
«Теперь, когда мне было уже за 20, мы обходились без возрастных церемоний и общались на равных. Так, как я никогда не смог бы общаться с отцом, будь он жив. Вечно дергался бы, пытаясь понять, во что он опять вляпался и какие у меня шансы получить более-менее правдивый ответ. Я пощупал стул, чтобы не усесться во что-нибудь липкое. «Хобби, я совершил одну очень глупую ошибку. Нет, правда, ужасно глупую», — сказал я, когда он добродушно махнул рукой.
«Ну,
пипеткой он накапал в блюдечко натуральной умбры».
«Не знаю, что там за ошибка, но, скажу тебе, я вот на прошлой неделе на весь день себе настроение испортил, когда увидел, что продырявил сверлом столешницу миссис Вассерман. А стол был хороший, эпохи Вильгельма и Марии. Дырку я заделал, знаю, что она и не заметит. Но ты уж поверь, мне было невесело».
От того, что он слушал вполуха, мне сделалось и того хуже. Быстро, как во сне, какой-то муторной лавиной я вывалил на него всю историю про Люциуса Рива и двойной комод, умолчав про Платта и выписанную задним числом накладную, что лежала у меня в кармане. Стоило открыть рот, я уже не мог остановиться, как будто только и надо было говорить, говорить, будто маньяк с автотрассы бубнит не переставая, сидя под электрической лампочкой в провинциальном полицейском участке. Вот Хобби перестал работать, заткнул кисточку за ухо. Слушал он внимательно, с хорошо знакомым мне насупленным, арктическим видом постепенно нахохливающейся куропатки. Потом он вытащил из-за уха кисть соболевого волоса, прополоскал ее в воде и вытер лоскутом фланели. «Тео», — он прикрыл глаза рукой, — «я забуксовал, все твердя про необналичный чек, тупик, ужасное положение».
«Хватит, я все уже понял».
«Прости», — лепетал я, — «я не должен был этого делать. Никогда. Ну, это просто ужас, что такое. Он взбесился и жаждет крови, и, похоже, у него на нас зуб из-за чего-то. Ну, из-за чего-то еще, не только из-за этого».
«Так».
Хобби снял очки. Потому как в наступившей тишине он осторожно подыскивал слова для ответа, я понял, до чего он растерялся.
«Что сделано, то сделано. Не будем все ухудшать еще больше. Но...»
— он замолчал, задумался.
«Не знаю, что это за мужик, но если он и вправду думал, что это афликовский комод, то у него денег больше, чем мозгов. Заплатить за него 75 тысяч? Он ведь столько тебе дал?»
«Да».
«Ну, что тут скажешь? Пусть голову проверит. Вещи такого уровня появляются на рынке раз в 10 лет. Ну, может, 2. И они не возникают из ниоткуда».
«Да, но...»
«И потом, любой дурак знает, что настоящий афлик стоит в разы дороже. Да кто же покупает такую вещь, предварительно ничего не проверив?»
«Идиот, вот кто».
«Кстати», — перебил он меня, — Ты верно поступил, когда он предъявил претензии. Ты ведь попытался вернуть ему деньги, а он их не взял, верно?»
«Я не предлагал вернуть ему деньги. Я предложил выкупить у него комод».
«И заплатить дороже. Ну и как он будет выглядеть, если обратиться в полицию?» «А он не обратится, это уж точно».
В наступившей тишине, под хирургически белым светом его рабочей лампы, я понял, что мы с ним оба не очень понимаем, что, собственно, делать дальше. Попчик, дремавший на сложенном полотенце, который Хобби постелил ему между когтистых ножек пристенного столика, во сне подергивался и ворчал.
«Послушай», — сказал Хобби. Он обтер копоть с рук и потянулся за кистью с какой-то фантомной неотступностью, будто призрак, поглощенный своим делом. «Торговец из меня, конечно, никудышный, сам знаешь. Но я во всем этом варюсь уже много лет. И бывает, что...» — стремительный выпад кисточкой. «Нельзя четко провести границу между тем, набиваешь ли ты цену товару или мошенничаешь».
Я колебался, выжидал, разглядывал лакированный комодик. Прелесть, что такое. Украшение дома отставного капитана в каком-нибудь бостонском захолустье. Резная слоновая кость и раковины каури, вышитые крестиком высказываний из Ветхого Завета. Рукоделие незамужних сестер, чад ворвани по вечерам, стылость старения. Хобби снова отложил кисточку.
«Ох, Тео!» — сказал он полусердито, утирая лоб тыльной стороной ладони. На коже осталось темное пятно. «Ты что, ждешь, что я сейчас начну тебя отчитывать? Ты обманул этого мужика. Попытался все исправить. Мужик не хочет продавать комод. Ну и что ты еще можешь сделать?»
«Я не только комод продал».
«Что?»
«Я не должен был так поступать. Я не мог глядеть ему в глаза. Сначала я только хотел расплатиться со счетами, вытащить нас из этой ямы. А потом... Знаешь, ну, эта мебель... Она ведь потрясающая, даже я купился, а она просто пылилась на складе. Наверное, я ждал изумления, криков, хоть какой-то вспышки гнева. Но все вышло еще хуже. Выволочку я бы стерпел. Но он ни слова не вымолвил, только глядел на меня с какой-то горестной пришибленностью. Вокруг головы расползается нимбом свет лампы. За спиной, будто масонские символы, висят по стенам инструменты. Он дал мне договорить до конца, я рассказывал, а он тихонько слушал. И когда наконец заговорил, то голос у него был тише обычного, не злой.
«Так, ладно».
Он был весь словно фигура в живописной аллегории, плотник-мистик в черном переднике, наполовину сокрыт тенью.
«Хорошо. И какой ты из всего этого предлагаешь выход?»
«Я...» Не такого ответа я ждал. Боясь его гнева, при всем своем добродушии и необидчивости Хобби мог и вспылить. Я заготовил всевозможные оправдания и объяснения, но перед лицом такого жуткого спокойствия оправдываться было невозможно.
«Я сделаю все, что ты скажешь.
Такого стыда и унижения я с детства не помнил. Я виноват, только мне и отвечать».
«Так, вещи, значит, проданы».
Он будто это себе говорил, постепенно сам во всем разбираясь.
«Больше с тобой никто не связывался?»
«Нет».
«И долго это все продолжается?»
«Ой, лет пять как минимум. Год, может, два». Его передернуло.
«Господи! Нет-нет», — заторопился он, — «я рад, что ты был со мной честен. Но теперь тебе придется попотеть, связаться с покупателями, сказать, что засомневался. Не нужно вдаваться в детали, просто скажешь, что, мол, провинанс под вопросом, и предложишь выкупить мебель обратно за ту же цену. Не согласятся, ну и ладно. Главное, ты предложил.